Говорит Радио Свобода. Процесс по делу об убийстве Анны Политковской стал полуоткрытым. Противостояние в Химках. Следствие не готово объявить, что известен подозреваемый в избиении журналиста. Барак Обама собрал экономическую команду. Объявлены лауреаты «Большой книги» – самой пышной литературной премии в России. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Сегодня в Московском окружном военном суде был досрочно возобновлен процесс по делу об убийстве журналистки Анны Политковской. На прошлой неделе был объявлен перерыв до 1 декабря, но в пятницу суд экстренно отменил перерыв и пригласил адвокатов прийти на заседание 25 ноября. На заседании, которое можно назвать полуоткрытым, побывала и корреспондент «Свободы» Вероника Баде.
Суд принял решение о том, что процесс будет открытым, с ходатайством об этом выступили во вторник адвокаты семьи убитой журналистки. Напомню, что на прошлой неделе процесс был сначала объявлен открытым, а потом закрыт, говорит адвокат Карина Москаленко.
Мы приветствуем это решение. Мы неоднократно выступали с письменными заявлениями по этому поводу. Мы удовлетворены. Потерпевшая сторона в полном составе удовлетворена принятым судом решением.
Пресса в течение часа толпилась перед входом в здание суда и в небольшом холле на первом этаже. Дальше ее не пускали. Затем было объявлено, что в зал пропустят только некоторых представителей печатных изданий и радио. Всего прошло около 15 человек. В основном российские печатные СМИ, а также представители агентств Рейтер, Associated Press, Радио Свободы и одной голландской газеты. Видео и фотосъемка в зале была запрещена, телевидение в зал не пустили. Да и остальных журналистов буквально через 10 минут попросили снова покинуть зал суда. Судья объяснил это тем, что начинается обсуждение процессуальных вопросов, при котором не должны присутствовать ни присяжные, ни пресса. По этому поводу возникли разногласия среди журналистов и экспертов. Некоторые полагают, что удаление прессы в данном случае незаконно. А вот что думает об этом адвокат семьи Анны Политковской Карина Москаленко.
Все процессуальные вопросы решаются без присутствие присяжных. Журналисты освещают это в открытом режиме, и суд заинтересован в том, чтобы присяжные не знали о рассматриваемых нами процессуальных вопросах. Поэтому он принял такое решение. Судья принимает решение о том, как фактически, как реально, практически оградить присяжных заседателей от воздействия вопросов, которые не имеют отношения к существу рассматриваемого дела.
Однако можно ли в таком случае считать процесс открытым, если пресса не присутствует при решении процессуальных вопросов, которые занимают порой довольно много времени. Еще одна новость сегодняшнего судебного заседания – это отстранение от участия в дальнейшем рассмотрении дела присяжного Евгения Колесова, который обсуждал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» вопрос об отношении присяжных к тому, открытым или закрытым должен быть процесс. Судья объявил, пресса была в этот момент в зале, что присяжный не имеет права этого делать и что суд поддерживает его самоотвод. Напомню, что Колесов рассказал в частности о том, что 19 ноября во время судебного заседания секретарь принесла присяжным текст заявления о том, что они возражают против присутствия прессы на процессе и предложила его подписать. Однако подписано оно не было, а процесс, тем не менее, был закрыт. Около 3 часов дня в судебном процессе по делу об убийстве Анны Политковской был объявлен перерыв до 11 часов утра среды. Адвокаты обвиняемых сообщили журналистам, что государственное обвинение заявило отвод председательствующему судье Евгению Зубову. Вот что рассказал нам по этому поводу адвокат одного из обвиняемых Валерий Черников.
Его обвинение посчитал, что судья предвзято относится к процессу, что судья слишком мягко, наверное, и необъективно подошел к каким-то аспектам, которые очень беспокоили гособвинение. Позиция защиты, что оснований для отвода судьи нет, мы ему доверяем. Подсудимые об этом тоже сообщили, что оснований никто не видит.
А вот с чем связано заявление об отводе председательствующего судьи Евгения Зубова по наблюдениям адвоката одного из обвиняемых Мурада Мусаева.
В связи с тем, что имело место нарушение закона в процессе. Это касается и вот этой истории с присяжными, всяких там фраз, которые звучали в суде, не должны были звучать в суде. Того, что, мол, судья позволяет адвокатам общаться с прессой, прессой и так далее. Но если председательствующий судья нарушил закон, это аргумент для кассационной инстанции или для квалификационной коллегии судей, но это не основание для отвода председательствующего судьи. Никто не согласился с доводами государственного обвинителя, ни защита, ни представители потерпевших.
Мурат Мусаев высказал предположение, что заявление об отводе связано, в числе прочего, с тем, что судья принял решение об открытости процесса.
Мы усматриваем последовательность в позиции государственного обвинения. Сначала было ходатайство о закрытии слушаний, затем, когда это ходатайство было отклонено, и вот в конечном итоге понятно, что слушания так или иначе будут открытыми, государственное обвинение решило пойти путем отвода председательствующего судьи. Вполне последовательная такая позиция. Мы полагаем, что государственному обвинению не нравятся открытые слушания.
Адвокат Мурат Мусаев также заявил прессе, что в деле об убийстве Анны Политковской есть упоминание о заказчике убийства.
Никого конкретного. Здесь абстрактное обозначение. Некий политический деятель недоволен критическими публикациями в свой адрес.
Политический деятель российский?
Да. Это уже довольно давно в деле, еще со стадии предварительного следствия.
В среду утром судебный процесс по делу об убийстве Анны Политковской должен возобновиться. Тогда же, видимо, будет принято решение о том, будет ли он проходить под председательством судьи Евгения Зубова. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Объяснить странную чехарду на процессе в Московском окружном военном суде я попросил Сергея Соколова, шеф-редактора «Новой газеты», где работала Анна Политковская.
Я думаю, что попытка превратить процесс в спецоперацию, устроенную специальными службами и силовыми структурами, не удалась. Не удалась она из-за гражданской позиции присяжных. И для России это очень важно, когда присяжные начинают вести себя осознанно и проявляют гражданскую позицию, гражданское мужество. В итоге все, что приключилось, стало похоже на комедию, когда судья запутался в собственных словах, в собственных решениях. Тем не менее, как мне кажется, все, что произошло, очень важно. И прокуратура, которая требовала закрытого процесса, вынуждена была согласиться с процессом открытым. И судья была вынуждена быть его открытым. Но я, правда, не думаю, что это финал, потому что, как стало известно сегодня от адвокатов подсудимых, прокуратура потребовала отвода судьи. Основания, конечно, для этого есть. Но я предполагаю, что отвод состава суда может затянуть всю эту историю еще на долгое-долгое количество времени. И, как мне кажется, пора уже заниматься делом, а не интригами вокруг процесса по делу Анны Политковской.
А почему прокуратура вдруг разлюбила судью?
Дело в том, что судья действительно допустил некоторое количество ляпов. Сделали это намеренно или его ввели в заблуждение, вопрос второй. Но то, что вы сами назвали словом комедия, вот это, собственно говоря, большей частью вина председательства еще, безусловно. У прокуратуры есть основания для отвода. Я предполагаю, что они решили им воспользоваться. С какой целью можно только гадать, и тут гадать не хочется. Единственное, что я опасаюсь, что после всего этого суд возьмет отвод, начнется еще длинная череда заседаний, и когда дело начнет засматриваться по существу, еще непонятно.
Все журналисты без устали цитируют адвоката, сказавшего, что заказчиком убийства является некий российский политик. Какое впечатление на вас произвели эти слова?
Понятно, что это не марсианский политик. Все дело в том, что господин Мусаев, адвокат одного из братьев Махмудовых, судя по всему, сделал определенное умозаключение, прочитав материалы дела и обвинительное заключение. Это его вывод. Он достроил логическую цепочку, на основании ничего не знаю. Дело в том, что, насколько мне известно, в материалах дела не содержится никакого намека даже на уровень чиновника, чиновник ли это, политик ли это, какой-то субъект федерации или федеральный уровень. Там об этом не сказано, насколько я знаю, ни слова. А там единственное, что оговорен мотив, по которому убили Анну Политковскую. Это мотив профессиональной деятельности Анны Политковской. Ее активная критика представителей власти и политиков, как России в целом, так и отдельных субъектов федерации. И вот из этого, очевидно, мотива, домыслив что-либо для себя, господин Мусаев сделал такой вывод. А что касается заказчика, известно, что дело выделено в отдельное производство. Вчера руководитель Следственного комитета господин Бастрыкин специально оговорил, что никакой конкретной фамилии еще не существует, и заказчик неизвестен. Это правда. У следствия, конечно, есть свои версии у «Новой газеты». Но сказать, что мы уже определились с фамилией человека или следствие определилось с фамилией человека, это далеко преждевременно. И я боюсь, что если даже суд по людям, которые подозреваются в соучастии в убийстве, то есть далеко не первые, а где-то последние персонажи в этом деле, сопровождаются такими спецоперациями и попытками закрыть процесс, то внятной надежды на то, что мы скоро узнаем заказчика, у меня уже нет.
считает шеф-редактор «Новой газеты» Сергей Соколов. Еще одно громкое дело о нападении на главного редактора газеты «Химкинская правда» Михаила Бекетова может быть переквалифицировано в покушение на убийство. Об этом сообщила представитель Генпрокуратуры Марина Гриднева. Дело было возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». За ходом расследования покушения на Михаила Бекетова, который сейчас в тяжелом состоянии находится в НИИ Склифосовского, следит корреспондент «Свободы» Любовь Чужова.
Накануне российское издание «Комсомольская правда» рассказало, что Михаила Бекетова якобы избил до полусмерти бывший сотрудник милиции, а ныне член организованного преступного формирования. Эту информацию журналисты газеты получили в УВД «Химок». Сотрудникам «Новой газеты» удалось встретиться с этим человеком, Юрием Б. Он, по данным издания, действительно работал в химкинской милиции до 2003 года, но был уволен за незаконное хранение оружия. Свою причастность к нападению на Бекетова экс-милиционер отрицает и говорит, что бывшие коллеги его подставили. Друзья Михаила Бекетова не сомневаются, что на журналиста напали из-за его профессиональной деятельности. Подробности у корреспондента «Радио Свобода» в Подмосковье Веры Володиной.
Первым про бывшего убоповца журналистам рассказал брат Михаила, заявивший также, что у следователей не осталось других версий, кроме причастности к преступлению химкинской власти. Тем временем глава химкинской администрации Владимир Стрельченко по собственной инициативе дал комментарий российской газете, где утверждает, что все эти разговоры – просто попытки дискредитации главы перед мартовскими выборами. Как рассказала коллега Михаила Ольга Политова, химкинские власти не разрешают им провести 29 ноября митинг на одной из двух площадей у здания администрации.
Нам запретили проводить митинг там, причем угрожают нас арестовать, как только мы появимся на площади, и вплоть до того, что даже когда мы, организаторы, выйдем из дома. Нас посылают в химкинский парк имени Толстого в глубине его, в лесу, в окружении деревьев, мы можем говорить о чем угодно.
Местная пресса по-прежнему умалчивает о нападении на редактора, а если вдруг напишут, то нечто такое.
Довольно-таки подленькие статьи о Михаиле. В частности, редактор недоумевает, как это так, кто-то мог угрожать. Говорит о том, что он был необыкновенно конфликтен и перессорился со всеми. Это неправда. Он был совершенно не так катастрофически конфликтен и ненавидел только тех, кто нарушает закон. И заявляет, что он занимался только химкинским лесом. Если бы только лесом, я думаю, что не было бы столь печального исхода. Он занимался всеми проблемами округа. Незаконной застройкой, ликвидацией детских садов.
Для «Радио Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
Адвокат Михаила Бекетова Станислав Маркелов считает, что если дело о нападении на журналиста и дойдет до суда, то свидетелям придется непросто. Все, кто осмеливается выступать против администрации «Химок», подвергаются прессингу. У самого Бекетова до нападения 14 ноября убили собаку и сожгли машину.
Очень плохо обстоит дело, потому что в ходе суда неоднократно подходили различные доброходцы, которые говорили мне и чаще Михаилу, которые просто прямо говорили, что то, что произошло ранее, это предупреждение, что давайте с вами дружить, что зря вы идете на прямой конфликт и пытаетесь через суды, правоохранительные органы добиться правды, у вас все равно ничего не получится. И если вы будете настаивать на своих правах, то для вас это кончится печально. Ну, к сожалению, эти слова оказались не пустыми, как мы видим. Мое требование – это то, что расследование было поднято на федеральные структуры. Оно должно быть выведено за пределы Московской области. Даже если мы предположим, что администрация Московской области или города Химок не имеет никакого отношения к данному факту, в чем, кажется, сомневаются вообще все подряд, то в таком случае зверское нападение на известного журналиста, это все равно прямая вина и прямая ответственность администрации Московской области, которая допускает то, что на ее территории происходят, ну, вещи, характерные максимум для 90-х годов бандитских разборок.
У лидера партии «Яблоко» Сергея Митрохина, который взял под личный контроль расследование нападения на Михаила Бекетова, есть информация о том, что заказчиком преступления может быть один из заместителей главы администрации «Химок» Владимира Стрельченко. Он не раз публично угрожал Михаилу. Митрохин напоминает, что в марте следующего года в «Химках» пройдут выборы и не исключает, что партия «Яблоко» выдвинет своего кандидата на пост главы администрации.
Насколько я знаю, сегодня есть уже и некоторые косвенные данные, свидетельствующие о том, что в число подозреваемых попадает и заказчик преступления, который является сотрудником химкинской администрации. Насколько я знаю, такая версия рассматривается. Известно даже фамилия этого человека, называется эта фамилия напрямую участниками движения защиты химкинского леса. Это человек, неоднократно угрожал Михаилу Бекетову, в частности, после его очень резких выступлений на митингах. А он подходил к нему и говорил о том, что не стоит ли Михаилу прекратить всем этим заниматься, потому что у него могут возникнуть серьезные проблемы. Свидетелями вот этих угроз были и другие люди. Поэтому я рассчитываю на то, что эта версия будет тщательно рассмотрена, предельно объективно, и виновный будет найден.
Кемкинские власти запретили сторонникам Михаила Бекетова проводить митинг в его поддержку в центре города, а послали их в какой-то вот парк. Насколько правомерны их действия?
Эти действия абсолютно незаконны. Кстати, это не первый раз. Ни один митинг и раньше администрация не позволяла провести около того здания, в котором она сидит. Отправляют всех в парк, где не будет тот накал протеста, который, конечно же, возможен, если люди придут непосредственно к зданию администрации. Эти действия неконституционны. Они показывают, что администрация Химок действует вне правового поля. Решающий момент наступит в марте следующего года на выборах, где должен быть переизбран глава администрации. Наверняка Стрельченко будет к этому стремиться. И, кстати, ответить, кто перед покушением неоднократно обращался ко мне с просьбой выдвинуть кандидата от партии «Яблоко» на этих выборах. Я не исключаю, что в случае, если бы мы не смогли этого сделать, то и сам Михаил Бекетов готов был бы пойти на выборы, по крайней мере, получил бы дополнительную трибуну для своих обвинений. И, возможно, то, что это тоже одна из причин покушения. Конечно, мы приложим все усилия, и, возможно, даже после вот этих трагических событий мы найдем возможность выдвинуть кандидата от партии «Яблоко», тем самым выполнив просьбу Михаила Бекетова. И будем бороться с господином Стрельченко, который просто, если еще 4 года будет править, он окончательно уничтожит Химки и оставит там выжженную пустыню.
Михаил Бекетов, избитый 14 ноября возле своего дома, находится в реанимации НИИ Склифосовского. Журналисту предстоят тяжелейшие операции. Друзья Бекетова собирают деньги на его лечение. Для этого открыт специальный счет. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хобби.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В Самаре расследуют обстоятельства покушения на председателя областного суда Любовь Дроздову. Следствие уже обнародовало первые версии. С ними познакомился корреспондент «Свободы» Сергей Хазов.
Покушение на председателя Самарского областного суда Любовь Дроздову произошло сегодня в 9:20 утра по местному времени, когда судья выходил из подъезда своего дома на улице братьев Коростелевых. Неизвестный преступник произвел несколько выстрелов из малокалиберного оружия, ранив Любовь Дроздову в живот. Первую помощь председателю Самарского областного суда оказал ее личный водитель. Затем Любовь Дроздову доставили в городскую больницу имени Пирогова, где до сих пор продолжается операция, рассказал начальник управления здравоохранения Самары Владислав Романов.
Больная поступила в 10 часов 10 минут, доставлена на скорой помощи. Надо сказать, что очень оперативно сработали. Сразу из приемного покоя была поднята в операционную. И сейчас в настоящий момент идет операция. Диагноз — огнестрельное ранение брюшной полости. И сейчас во время операции определим объем поражения органов и сделаем все необходимое. Состояние при поступлении очень тяжелое, а прогнозы мы пока давать не будем.
По факту происшедшего возбуждено уголовное дело по статье 295 Уголовного кодекса России «Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие». Расследование покушения на судью взял на контроль председатель Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин, который дал указание о направлении группы специалистов и криминалистов из Центрального аппарата в Самарскую область для оказания практической помощи. О первых версиях в расследовании громкого преступления рассказал руководитель Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России по Самарской области Виталий Горсткин.
Отрабатывается достаточно много версий. Повторяю, основная из них — это, конечно, ее профессиональная деятельность, хотя мы с ним не снимаем со счетов и бытовые основания данного преступления. Тем не менее, безусловно, это профессиональная деятельность. Здесь возможны различные варианты. Это может быть и месть криминальных элементов, с которыми судьи связаны по долгу своей работы. Мы также не исключаем, что это и к этому могут быть причастны лица, которые претерпели в силу деятельности, управленческой деятельности Любовь Петровны, претерпели различные кадровые перестановки.
Вот как прокомментировал покушение на председателя Самарского областного суда президент Самарского центра права Николай Гаврилов.
Как профессиональный юрист и правовед практик, я должен отталкиваться от следующего. Это было утром. Председатель областного суда. На него совершено покушение. Ранение. Ранение весьма серьезное. Что касается версий, они должны состоять как минимум из трех блоков, внутри которых уже конкретные версии рождаются. Один блок. Вот статусное лицо. Мы исходим из того, что это абсолютно порядочный, исключительно порядочный человек, и ему мстят за то, что он делал в профессиональной деятельности, связанной непосредственно с исполнением служителя Фемиды, администратора, руководителя и все такое. В другой, в подобной же ситуации, что руководитель имел какие-то отношения, такие разноплановые. Второй блок. И третий блок. В данной ситуации малорабочая бытовая версия или казус. Метили в другого, а попали вот в уважаемого руководителя. Что касается меня, то я в данной ситуации однозначно исхожу из мною уже выведенного принципа презумпции порядочности. Исходя из того, что человек, в которого стреляли, председатель Самарского областного суда Дроздов, исключительно порядочный человек, то я бы рассматривал первую версию, которая связана с честным исполнением служебного долга, своих обязанностей по направлению Фемиды, с исполнением роли администратора, который отбирал кадры надлежащим образом, который выполнял иные функции. Вот это первый блок. И я бы по нему в основном работал. Я почему говорю о важности презумпции порядочности? Что во всех преступлениях, как правило, следует исходить из того, кто потерпел, вот ему давать больше шансов для презумпции порядочности, а те, кто в данном случае стрелял, ну, презумпции порядочности к ним не имеет никакого отношения.
Напомним, на счету председателя Самарского областного суда Любови Дроздовой ряд громких политических процессов. Иски к облсберкому Альберта Макашова и Виктора Тархова, судебные процессы, связанные с попытками снять с дистанции кандидата на пост мэра Самары Георгия Лиманского, рассмотрение иска председателя горсберкома Сергея Николагорского к Самарской губернской думе по поводу принятия противозаконного бюджета на 2002 год. Также председатель Самарского областного суда Любовь Дроздова известна решениями по громким экономическим делам. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Далее в итоговом выпуске программы «Время свободы». Расскажем о том, как избранный президент Соединенных Штатов Барак Обама намерен укрощать финансовый кризис. Вы услышите интервью с председателем комиссии по делам беженцев Парламентской ассамблеи Совета Европы Карин Йонкер, который был отказан во въезде на территорию Южной Осетии. Мы поговорим о проблемах семейного насилия в России и лауреатах самой пышной литературной премии в стране «Большая книга», которые были объявлены сегодня. Все это после рекламы и сводки новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
Заказчик убийства журналистки Анны Политковской – один из российских политических деятелей. Как заявил журналистам адвокат одного из обвиняемых по делу Мурат Мусаев, это следует из обвинительного заключения, однако конкретные люди там не упоминаются. Во вторник суд по делу об убийстве Политковской отложен до среды, так как обвинение заявило отвод председателю суда. Ранее в тот же день судья объявил процесс открытым. Михаил Бекетов, жестоко избитый неизвестными, это уже третий главный редактор редактор из Химок, который пострадал за критику. Как сообщает Интерфакс, об этом заявил зам главы Росприроднадзора Олег Митволь, выступая на заседании комиссии Общественной палаты, обсуждавшей дело о нападении на главного редактора «Химкинской правды» Бекетова. В ответ мэр городского округа Химки Владимир Стрельченко заявил, что ничего постыдного за 5 лет своей деятельности на этом посту не сделал и намерен вновь баллотироваться в мэры. Основной версией попытки покушения на председателя Самарского областного суда Любовь Дроздову является ее профессиональная деятельность, заявили в областном следственном управлении. Центробанк США, Федеральная резервная система, предоставляет финансовой системе страны еще 800 миллиардов долларов. Из них до 600 миллиардов долларов будут направлены на выкуп долгов крупнейших ипотечных учреждений, а 200 миллиардов долларов выделяется на поддержку кредитования потребителей и малого бизнеса. «Нафтогаз Украины» обещает до 1 декабря расплатиться с «Газпромом» за газ, поставленный в сентябре и частично в октябре. Речь идет о сумме примерно 800 миллионов долларов. В Азербайджане на окраине Баку в результате взрыва в больнице ранены 2 человека, врач и медсестра. Сомалийские пираты захватили в Аденском заливе йеменский сухогруз «Амани».
Московское время 20 часов 32 минуты. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. В понедельник Барак Обама объявил о назначениях на главные экономические посты своей будущей администрации. Цель столь раннего, за 2 месяца до вступления в должность, объявления очевидна. Будущий президент хочет успокоить рынки, заявив о преемственности антикризисных усилий. Слово вашингтонскому корреспонденту «Свободы» Алану Давыдову.
Представляя кандидатов на главные экономические должности в своем кабинете, Барак Обама сказал, что последнее развитие событий свидетельствует об экономическом кризисе исторических масштабов. Недавно свыше 500 000 человек подали заявление на получение пособия по безработице. Это рекорд последних 18 лет. Если мы не предпримем быстрых и смелых действий, то, как считают многие эксперты, в будущем году страна может лишиться миллионов рабочих мест. Барак Обама сказал, что на пост министра финансов он номинирует 47-летнего Тимоти Гайтнера, главу Федерального резервного банка в Нью-Йорке, крупнейшего регионального отделения Федеральной резервной системы. Гайтнер – специалист в области государственного управления, международной экономики и азиатских исследований. В администрации Клинтона он 3 года работал заместителем министра финансов, затем директором Департамента Международного валютного фонда. В последние месяцы играл ключевую роль в формулировании национальной монетарной политики. Как отмечают вашингтонские наблюдатели, кандидатура нового министра финансов не совсем типичная с точки зрения образования и опыта работы. Вот что говорит сотрудница популярного политического издания «Политика» Виктория Макгрейн. Как правило, до настоящего времени на пост министра финансов приходили экономисты с докторской степенью, подобно Ларри Саммерсу, или финансисты с опытом работы на Уолл-стрит, как Роберт Рубин. У Гайтнера нет ни того, ни другого, но у него уникальный опыт непосредственного участия в формулировании антикризисной стратегии правительства. В этом смысле у него хорошая репутация в деловом мире. Рынок доверяет этому человеку, который откровенен, чёток и последователен. Хотя нынешнего министра финансов Генри Полсона много критикуют за недостаточное взаимодействие с общественностью, с бизнесменами и с Конгрессом, Гайтнеру пока не приходилось выступать с высоких трибун в качестве ведущего должностного лица. Так что посмотрим, насколько он превзойдет своего предшественника. Барак Обама также объявил, что Национальный экономический совет в его администрации возглавит Лоуренс Саммерс, в прошлом министр финансов и президент Гарвардского университета. Этот совет, созданный в свое время президентом Клинтоном, координирует все действия администрации в сфере экономики. Во главе группы экономических советников Белого дома станет Кристина Роумер, профессор экономики Университета Калифорнии в Беркли. Обама также сообщил о назначении директора и заместителя директора внутриполитического совета при президенте. Ими стали ближайшие советники Обамы – Мелоди Барнс и Хезер Хиггинботтом. Представление Бараком Обамы и своих главных экономических советников совпало с объявлением очередного беспрецедентного шага администрации Буша. Она решила гарантировать 300 миллиардов долларов в рискованных активах одного из крупнейших мировых банков – Citigroup и инвестировать в банк 20 миллиардов. Барак Обама поддержал эти чрезвычайные шаги своего предшественника и заверил, что он сделает все возможное для борьбы с кризисом и оживления экономической активности.
Сообщение Аланы Давыдовой из Вашингтона. Сегодня было объявлено, что Федеральный резервный банк выделяет еще 800 миллиардов долларов, чтобы помочь рынку недвижимости, потребительскому рынку и малому бизнесу. А Барак Обама говорит о своей программе экономического оздоровления, в которой входит новый 700-миллиардный пакет экономического стимулирования и создания 2,5 миллионов новых рабочих мест. О том, как реагируют на эти планы в Америке, корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Ян Рунов.
Фондовая биржа в прошлую пятницу и в понедельник реагировала сверхположительно как на формирование экономического совета в будущем правительстве Обамы, так и на назначение будущего министра финансов. Но есть ли основания для столь бурного оптимизма? Вот что думает об этом научный сотрудник Американского института экономических исследований Ричард Эббелинг. Фондовый рынок реагировал на то, что Обама собрал команду экономических советников, сторонников дополнительного пакета стимулирования экономики. Этот пакет будет предложен после того, как новый президент и новый состав Конгресса приступят к своим обязанностям. Оптимизм рынка вызван надеждой на то, что новое правительство вольет гигантскую сумму денег в наиболее пострадавшие от кризиса секторы экономики. Другой вопрос, каковы будут более отдаленные результаты таких шагов? Потому что есть вопрос, который сейчас не хотят задавать, и на который Обама не хочет сейчас отвечать. Откуда он возьмет деньги на стимулирование? Президент Буш и Конгресс уже выделили 700 миллиардов долларов на помощь финансовому сектору. Половина этой суммы уже потрачена. Администрация Обамы при поддержке Конгресса говорит о новом пакете стимулирования в сумме от 500 до 700 миллиардов. В общем, мы говорим о более чем триллионе долларов. Согласитесь, это немало. И правительство должно эти деньги откуда-то взять. Для этого либо придется повысить налоги, либо где-то одолжить, либо обратиться к Федеральному резерву с просьбой напечатать побольше новых купюр. Повышать налоги во время сильнейшего экономического спада, когда одно банкротство следует за другим, Обама вряд ли решится. Одолжить? На внутреннем рынке не у кого, ибо банки в очень тяжелом положении. На внешнем, как это делалось раньше. Но дадут ли Америке в долг Китай, Россия, Саудовская Аравия, если не ясно, смогут ли Соединенные Штаты вернуть эти займы, да еще с процентами? Ведь речь идет о триллионе. Что ж, тогда можно взяться за дополнительное печатание денег. Это ведет к еще большей инфляции. Любая из этих мер может стать краткосрочным стимулом для экономики, но позже может еще больше углубить кризис. Понизить стоимость доллара, повысить инфляцию. Сейчас мы об этом не хотим думать, но вызванные такими мерами грядущие проблемы нельзя игнорировать. Обама обещает создать 2,5 миллиона рабочих мест путем государственных программ строительства и ремонта шоссейных дорог, мостов, школ и так далее, но эта программа будет работать, пока государство в состоянии тратить на это деньги и платить рабочим зарплату. Как только правительство замедлит или вообще остановит эту программу, рабочие места исчезнут, потому что они созданы искусственным образом. Они временные, они не связаны с долговременным и стабильным производством, которое возможно лишь при реальном восстановлении экономики. Все это, повторяю, кратковременные меры, а не далеко идущие решения. Такова оценка, которую дал экономическим планам избранного президента Барака Обамы Ричард Эббелинг, научный сотрудник Американского института экономических исследований. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Джаз на свободе, на коротких и средних, в прямом эфире и в динамиках вашего компьютера. История джаза и его герои, юбилейные даты и новости, ваши заявки и пожелания. Dixieland и Swing, Bebop и Cool, Neo Bebop и Free Folk, Jazz и Post Bebop. Каждую среду в 21.44 по Москве, повторы в 6.44 утра и в 14 часов 44 минуты в четверг. Автор и ведущий «Джаза на свободе» Дмитрий Савицкий.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Председатель комиссии по делам беженцев Парламентской ассамблеи Совета Европы Карин Йонкер, побывавшая на прошлой неделе в Грузии, заявила, что ей было отказано во въезде на территорию Южной Осетии властями самопровозглашенной республики. С Карин Йонкер беседовал Данила Гальперович.
Изучая ситуацию с беженцами, вы сначала побывали в Грузии. Каковы ваши впечатления? Мы не можем, если употреблять официально принятые термины, говорить о беженцах. Ведь беженцы – это те, кто, уходя со своих мест, пересекает границу государства. Мы употребляем термин «внутренне перемещенные лица», которых сейчас в Грузии очень большое количество. В августе, после активных боевых действий, людей, ушедших из своих мест проживания в другие районы Грузии, было 130 тысяч. После того, как в зоне конфликта появились наблюдатели Евросоюза, многие из этих людей получили возможность вернуться в свои дома в приграничной зоне. Но 30 тысяч людей, ушедших именно из Южной Осетии, по-прежнему не могут этого сделать. Так что властям Грузии сейчас приходится для этих граждан находить приемлемые решения сразу нескольких проблем. Начали грузинские власти с того, что стали решать жилищный вопрос. Они построили множество небольших домов, стараясь сделать это за очень короткий срок, до наступления зимних холодов. Это все равно не оптимальная ситуация, потому что людям надо еще найти работу, а их детям возможность ходить в школу. Но как минимум те, кто не может вернуться назад прямо сейчас, имеют крышу над головой. Это что касается людей, ушедших из своих домов после последней войны. И здесь все развивается удовлетворительно. Но нужно также вспомнить о тех, кто покинул свои дома и получил временное пристанище в результате конфликта начала 90-х. Мы говорим о 200 тысячах человек, которые до сих пор живут в центрах коллективного проживания, в основном в Тбилиси. И грузинские власти должны найти какое-то решение для них тоже, потому что я была в этих центрах, и жизнь там едва выносима. И в моем докладе обязательно будет рекомендация о том, чтобы наряду с помощью новым перемещенным лицам были бы найдены решения и для старых. Удалось ли вам посмотреть, что происходит в Южной Осетии? Насколько я знаю, вы обращались с разрешением посетить этот регион. Для нас не было никакого другого пути, кроме как спросить разрешение о посещении Южной Осетии, написав письмо российским официальным лицам. Они, в свою очередь, передали наше письмо с запросом фактическим властям Южной Осетии. Те ответили нам, что у нас не будет возможности въехать в Южную Осетию с юга, из Грузии, так как, по их словам, там нет подходящих мест для пересечения границы. При этом они сказали, что будут не против, если мы приедем с севера. Но так как мы были в Грузии, то в Южную Осетию мы пока не попали. В будущем мы будем пробовать попасть в Южную Осетию через территорию России. Мой визит был гуманитарным, а не политическим, и мой доклад по его результатам также не будет политическим. Я просто хочу понять, что в смысле перемещенных лиц происходит в Южной Осетии. Есть ли там оставшиеся еще грузины, которых мы видели в конце сентября? Если единственной возможностью попасть в Южную Осетию будет путь через Россию, я поеду этим путем. Я, конечно, скажу об этом грузинским властям и надеюсь, что они поймут тот факт, что въехать сейчас в Южную Осетию можно только с севера. Каковы будут ваши рекомендации сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы, которая состоится в январе и, вероятно, будет обсуждать российско-грузинский конфликт? Конечно, это не будет какой-то один единственный вывод, так как есть множество вопросов, для которых нужно найти решение. В числе первоочередных – решение вопросов с обеспечением безопасности в этом районе. Я бы призвала наблюдателей Евросоюза, которые недавно получили мандат на свою миссию, максимально обеспечить безопасность людей, которым позволено сейчас вернуться в приграничные зоны. Мне кажется, что ситуация в этой сфере может быть улучшена. О старых и новых перемещенных лицах я уже говорила. Их проблемы нужно решать. Сейчас Грузия получила помощь в размере 4,5 миллиардов долларов. Это большие деньги, и их использование должно проходить максимально прозрачно. Должно контролироваться не только неправительственными организациями, но и международным сообществом, чтобы все знали, что деньги потрачены на благое дело.
На вопросы Данилы Гальперовича отвечала председатель комиссии по делам беженцев Парламентской ассамблеи Совета Европы Карин Йонкер. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». 25 ноября Генеральная Ассамблея ООН объявила Международным днем борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. В этот день, в 1961 году, в Доминиканской Республике по приказу правителя Рафаэля Трухильо были зверски убиты три сестры Мирабаль, которые были политическими активистками. С 2000 года международные правительственные и неправительственные организации в этот день стараются привлечь внимание общественности к проблеме насилия в отношении женщин. отношении женщин. Одна из самых горячих в этом круге тем – насилие в семье. О ситуации в России рассказывает Тамара Лиленкова.
90% женщин, опрошенных в ходе специального исследования, проведенного при поддержке ООН в России, считают насилие в семье самой острой проблемой. Под насилием в первую очередь понимается физическое и сексуальное насилие, затем экономическое и психологическое. Я спросила Марину Писклакову, директора Национального центра по предотвращению насилия, насколько действенно такое напоминание, как день 25 ноября.
Этот день является очень важным и для России, в первую очередь, и для мира, потому что первое – это напоминание о том, что вообще это существует. И напоминание о том, что это происходит за закрытыми дверями, это происходит каждый день, и об этом на самом деле все равно еще по всему миру мало говорят. Насилие в отношении женщин в России остается довольно актуальной проблемой, несмотря на все усилия уже и государственных структур, и общественных организаций. Сама система реагирования, она не может быть эффективной просто потому, что у нас недостаточен закон. Закон имеет только уголовные меры реагирования и нет других. Например, программами для обидчиков, для мужчин, которые применяют насилие в семье, можно помочь им самим изменить это поведение. То есть есть методы, которые помогут справиться с этой проблемой, но их необходимо применять. А применять их можно только в выстроенной системе государственного реагирования на основе законодательства. И второе, именно потому что у нас женщины сами должны подавать заявление, именно поэтому у нас система является неэффективной. Значит, женщина сама должна и подавать заявление, и доказать, собрать всю доказательную базу. Это очень тяжело. Вот адвокаты, которые с нами сотрудничают, и сами мировые судьи говорят о том, что система слишком тяжела для пострадавших. Они травмированы, они эмоционально зависят от обидчика, они его боятся. Понятно, что и давление в обществе, и давление в семье, они забирают заявление. И тогда и работа милиции, и прокуроров, и судей, и следователей, все пропадает впустую, потому что дело не может быть доведено до конца.
Без участия государства проблему насилия, особенно в закрытых домашних условиях, решить невозможно. Людмила Ермакова работает в кризисном центре Екатеринбурга вот уже 10 лет.
К сожалению, мало что изменилось. Есть даже некоторый рост по некоторым годам, но не потому, что их стало просто больше таких случаев, стали лучше расследовать, больше они стали видимы, из тени выходят. А вообще поменялось, на мой взгляд, вот за 10 лет вот то, что в свое время начинали это работать только общественные организации у нас в стране. На сегодняшний день, слава богу, это работа очень серьезно в некоторых регионах подхвачена государственными организациями, типа Центра помощи семье и детям. Есть непосредственно уже приюты для женщин, государственные или муниципальные, это в каждом регионе свое. То есть потихонечку происходит вот то, к чему мы стремились с первых лет нашей работы. Не только общественными силами решается эта проблема, а как это должно быть, это решается уже на государственном уровне с помощью государственных структур. Поэтому вот такая схема работы у нас непосредственно в Екатеринбурге, на Урале. Мы ведем консультативную помощь, у нас есть свой телефон, информационная линия, у нас есть образовательные программы по проблеме с домашним насилием для всех категорий. А вот приюты и находятся на базе центров помощи семье и детям. После консультации, после обращения к нам, женщине, мы направляем в приют.
Приют, убежище – порой единственная возможность для женщины в ситуации домашнего насилия спасти свою жизнь и жизнь ребенка. По европейским стандартам на 10 тысяч населения должно приходиться одно убежище. Соответственно, в России их должно быть 15 тысяч. На самом деле чуть больше 20. В Москве ни одного. Представитель Госдепартамента США Андреа Ботнер, она занимается международной кампанией по борьбе с насилием в отношении женщин, видит в этой проблеме общие корни.
Россия и Москва, в частности, похожи в этом смысле на любую страну и любой город мира. Мы часто говорим, что когда разбирается проблема домашнего насилия, то социально-экономический уровень места, где оно происходит, не имеет большого значения. К сожалению, люди с любым уровнем доходов и любым уровнем образования могут с этим столкнуться. В Москве с этим борются точно так же, как мы боремся с этим в Соединенных Штатах. И мое впечатление состоит в том, что люди здесь нацелены на борьбу с этим злом. Они стараются его искоренить. При этом в Москве в первую очередь говорят о том, что надо обратиться к проблемам семьи, сделать семью как таковую более крепкой и здоровой. Но я думаю, что в конце концов разговор должен идти вообще о том, чтобы женщина получила помощь и поддержку, независимо от того, подвергается она насилию в семье или вне ее. В нашей стране насилие против женщины – это отдельное преступление. Мы не рассматриваем такие случаи как частное семейное дело. Это дело, подлежащее уголовному расследованию. Так что, когда я посетила женский кризисный центр здесь, в Москве, я заметила, что при всем огромном желании его сотрудников помочь женщинам, основные усилия направляются там на то, как сохранить брак, семью и так далее. Это очень почетная задача. Но мы в США концентрируемся именно на женщине, как на жертве насилия. Если она хочет расторгнуть брак, в котором она подверглась унижениям и преследованиям, то мы ставим на первое место ее, женщины, достоинство и безопасность. Позиция «что бы ни происходило, брак должен быть сохранен» в данном случае не подходит. Я думаю, так со временем будет и в Москве. Здесь люди стараются помогать пострадавшим женщинам, развивают пути такой помощи, и будет, я думаю, любопытно вернуться сюда через несколько лет, чтобы посмотреть, что получилось, и на чем женские кризисные центры здесь будут основывать свою работу.
Надежда Штилева, директор кризисного центра в Мурманске, считает, что корни насилия в отношении женщин лежат в общеполитическом и социальном поле государства.
Чем отличается вот наша российская реальность от реальности многих других европейских государств? Это связано с маскулинным типом власти. Вообще все эти вопросы очень сильно взаимосвязаны. Хотя кажется, что они лежат в разных плоскостях. Насилие над женщинами, дедовщина в армии, тип культуры и тип власти в стране. Государство должно проявить политическую власть. Волю и написать законы, которые бы карали за насилие в семье и в отношении женщин, и в отношении мужчин, и в отношении детей. И пока на уровне сознания общества не будет, что называется, понятно, что это преступление, и оно наказуемо, и преступник будет сидеть в тюрьме. И, во-вторых, конечно, это должно быть переведено из области частного права, частного обвинения в государственное.
Итак, насилие в отношении женщин в России – самое распространенное и редко наказуемое насилие. До тех пор, пока оно не превращается в уголовно наказуемое деяние, женщина, как правило, не имеет реальной возможности от него избавиться. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в Москве было объявлено решение жюри премии «Большая книга», самой пышной из многочисленных литературных премий в России. По размеру денежной части она уступает только Нобелевской премии по литературе. Приз за первое место составляет 3 миллиона рублей, за второе – 1,5 миллиона, за третье – 1 миллион. Премия вручается в третий раз. Ранее победителями становились Дмитрий Быков с биографией Пастернака и Людмила Улицкая с романом «Даниэль Штайн. Переводчик». О «Большой книге» говорит генеральный директор премии Георгий Урушадзе.
«Большая книга» была создана в 2005 году. Цель – патетическим языком содействовать современной русской литературе, поддерживать писателей, способных внести вклад в художественную культуру России. Два прошедших сезона и вот завершающийся сегодня третий сезон показывает, что, в общем, премия справляется со всеми своими задачами. «Большая книга» – премия уникальная. И не только и не столько большим призовым фондом. Призовой фонд у премии позволяет считать «Большую книгу» одной из самых крупных литературных наград мира. Но отличие в основном в том, что мы принимаем на рассмотрение все прозаические жанры, от документальной прозы, мемуаров, биографий, эссе, до крупной художественной формы, до настоящей, так сказать, классической художественной литературы. Следующее отличие. Мы принимаем на рассмотрение не только изданные работы, но и рукописи. Свою работу может выдвинуть также автор. Наконец, еще одно отличие. Мы принимаем и малую форму, то есть повести и рассказы, лишь бы они были в сборниках. Мы не ставим никаких ограничений перед авторами по возрасту, гражданству, месту проживания. То есть премия открыта для всех. Наконец, следующее отличие – это жюри. В жюри более 100 человек. И такой уровень судейства позволяет рассчитывать на гораздо большую объективность, чем существовало до этого, так сказать, в премиях, в различных конкурсах, где членов жюри было не более 5. Уникальный для нашей страны механизм материальной жизни премии –
финансового состояния премии, использован Нобелевский принцип. То есть деньги соучредителей, спонсоров, отданы в доверительное управление, и премия живет на проценты от этого вклада. Управляет всеми деньгами Центр поддержки отечественной словесности совместно с компанией «Альфа-Капитал». И все годы совершенно четко, несмотря на разные кризисы, падения и взлеты, сумма, необходимая для жизни премии, всегда обеспечивалась. Какими решениями жюри мы можем гордиться? Вы знаете, сам вот этот принцип большого числа жюри, который называется «Литературная академия», позволяет действительно рассчитывать на объективное рассмотрение, да, на отсечение каких-то крайних методов, на предотвращение любых возможных гипотетических сговоров. И сами 6 победителей предыдущих 2 сезонов, да, их фамилии, качество их литературы показывает, что этот принцип, во-первых, соблюдается, во-вторых, он совершенно обоснован. Потому что Дмитрий Быков, Людмила Улицкая, Дина Рубина, Алексей Варламов, Александр Кабаков, Михаил Шишкин, все эти имена, безусловно, первостатейные, перворазрядные и, естественно, имеющие право на получение такой высокой награды.
Говорил генеральный директор «Большой книги» Георгий Урушадзе. И сейчас мы узнаем решение жюри. Я приветствую Елену Фанайлову, которая отправилась сегодня на торжественную церемонию в Дом Пашкова. Добрый вечер.
Добрый вечер, Дмитрий. Но я бы хотела начать не с решения жюри, а с того, чем является премия «Большая книга», поскольку первая ее церемония проходила в Центральном доме литератора. И это придавало ей неистребимо советский привкус. А третья, то есть сегодняшняя церемония, прошла в Доме Пашкова, то есть в Российской государственной библиотеке. Реконструкция этого здания была закончена в прошлом году, и теперь это вполне по-европейски отреставрированное здание. И вот историк архитектуры эссеист Рустам Рахматуллин, который получил третью премию «Большая книга», то есть 1 000 000 рублей, и приз читательских интернет-голосований за книгу «Две Москвы» или «Метафизика столицы», сказал, что дом Пашкова, увы, не стал символом возрождения столичной архитектуры, символом избавления от новейшего рыночного вандализма. Моя книга, которую писала с 1994 года, это свидетельство того, как мы рыдаем на руинах. Это конец цитаты. Но главным писательским лицом «Большой книги» этого года, этого сезона, стал Александр Исаевич Солженицын. Во-первых, второе место премии «Большая книга» досталось литературоведу Людмиле Сараскиной за биографию Солженицына, которая вышла в серии «Жизнь замечательных людей» из этой «Молодая гвардия». И книга была представлена как одно из главных изданий года на осенней Московской международной книжной ярмарке. И, во-вторых, Солженицыну присуждена посмертно премия «За честь и достоинство». Вдове писателя ее вручил режиссер «Таганки» Юрий Любимов. Наталья Солженицына передает все деньги в фонд Солженицына, основанный им для помощи политзаключенным. Она считает, что известие о премии удивило и опечалило бы Солженицына, поскольку он много размышлял о природе человеческого подвига, о храбрости и героизме, но честь и достоинство считал нормой. И если мы награждаем писателя за честь и достоинство, в нашем королевстве что-то неладно, сказала вдова писателя. И вот как раз о том, что в обществе что-то неладно, роман «Победитель большой книги», а это «Асан» Владимира Маканина. Это роман о Чеченской войне, который развинчивает, государственный миф о ней. Это не история противодействия сепаратизму и не контртеррористическая операция. Бог войны «Асан» у Маканина превращается в божество денег. Вот цитата из романа. Армия жила рынком, раз уж не могла жить дисциплиной. Главный герой романа, майор Жилин, имя которого, безусловно, отсылает к Льву Толстому, и вообще эти отсылки для творчества Маканина чрезвычайно важны, он такой настоящий двурушник. Он торгует оружием, торгует российским военным обмундированием и товаром в пользу Чечни. Но одновременно он спасает и русских пленных, и чеченских мирных жителей. И этот образ, как ни странно, перекликается с образом главного героя романа, за который Людмила Улицкая в прошлом году получила главную премию «Большая книга», Даниэль Штайн «Переводчик». То есть это герой, который спасает жизни людей, притворяясь другим человеком в военных обстоятельствах. Вот такого героя выбирают более чем 100 литературных экспертов «Большой книги», половина из которых, кстати говоря, это провинциальные учителя литературы, библиотекари, ученые, книжные распространители и предприниматели Дмитрий.
Спасибо, Елена. О лауреатах премии «Большая книга» рассказывала Елена Фанайлова. Итоговый выпуск программы «Время свободы» за 25 ноября подошел к концу. Его подготовили продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Вел программу Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. Радио Свобода.